Глава 32. Микаэля Колера Фроста перевели из реанимации Южной больницы в отделение номер 66, где лежали пациенты с инфекционными заболеваниями и в острой фазе, и в хронической. Врач с усталым симпатичным лицом представилась Ирмой Гудвин. Она проводила Иону по коридору с блестящим пластиковым покрытием. Блики света лежали на литографиях в застекленных рамочках.
«Общее состояние было очень плохое», — рассказывала Ирма на ходу. «Истощение, воспаление легких. В лаборатории в его моче выявили антиген к легионелле и...»
«Болезнь легионеров?» Иона остановился и, как гребнем, провел пятернёй по своим взлохмаченным волосам. Глаза стали ярко-серыми, почти как начищенное серебро. Врач поспешил объяснить комиссару, что болезнь не заразна.
«Она связана с особенными местами».
«Я знаю». Иона двинулся дальше. Он вспомнил, что у мужчины, найденного в пластиковом баке, диагностировали болезнь легионеров. Чтобы заболеть, человек должен оказаться вместе с зараженной водой. Для Швеции такая болезнь весьма необычна. Бактерии легионеллы размножаются в пыли, в цистернах с водой и в водопроводных трубах при низкой температуре.
Но он поправится?
Думаю, да. Я сразу дала ему макролид.
Ирма пыталась приноровиться к шагам долговязого комиссара. Помогло?
Потребуется несколько дней. У него все еще высокая температура. Существует риск септических эмболий.
Ирма открыла дверь, жестом пригласила комиссара войти, и оба приблизились к пациенту. Дневной свет падал на мешок капельницы, заставляя его светиться. Худой, очень бледный человек лежал на койке, закрыв глаза и механически бормоча:
«Нет, нет, 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 нет».
Подбородок дрожал, капли пота на лбу собирались в ручейки. Рядом сидела медсестра. Она тщательно выбирала мелкие осколки из раны в его левой руке.
«Он что-нибудь говорил?» — спросил Йона.
«Он постоянно бредит. Не так-то легко понять, что он говорит», — ответила медсестра, накладывая на рану компресс.
Потом она вышла, и Йона осторожно наклонился к пациенту. Комиссар рассматривал заострившийся нос, торчащие скулы, запавшие щеки, и без труда узнавал детское лицо, в которое столько раз вглядывался на фотографии. Нежный рот с вытянутой вперед верхней губой, длинные темные ресницы. И он помнил самую последнюю фотографию Микаэля. На ней мальчику было 10 лет, он сидел за компьютером, челка падает на глаза, на губах спокойная улыбка. Молодой человек, лежащий на больничной койке, мучительно закашлялся, с трудом вдохнул, не открывая глаз, и зашептал: «Нет, нет, нет». Без сомнения, на койке перед комиссаром лежал Микаэль Колер Фрост.
«Ты в безопасности, Микаэль», — сказал Йона.
Ирма неслышно встала у него за спиной и смотрела на истощенного юношу.
«Я не хочу, не хочу!»
Он затряс головой, задергался, напрягся всем телом. Жидкость в трубке капельницы окрасилась кровью. Микаэль задрожал и тихо заскулил.
«Меня зовут Йона Лина. Я комиссар. И один из тех, кто искал тебя, когда ты не вернулся домой».
Микаэль чуть приоткрыл глаза. Он как будто ничего не видел. Несколько раз моргнул, прищурился на Йону.
«Полиции верили, что я жив!»
Он закашлялся и полежал, задыхаясь и глядя на Йону.
«Где ты был, Микаэль?»
«Я не знаю, я же не знаю, не знаю, я не знаю, где я, ничего не знаю!»
«Ты в Южной больнице, в Стокгольме», — прервал его Йона.
«А дверь заперта, заперта!»
«Микаэль, мне очень нужно знать, где ты был».
«Я не понимаю, что вы говорите», —
прошептал юноша.
«Мне нужно...»
«Какого хрена вы со мной делаете?»
— с отчаянием в голосе спросил Микаэль и заплакал.
«Я дам ему успокоительного», — сказала врач и вышла.
«Ты уже в безопасности», — объяснил Йона. «Все здесь помогают тебе».
«Я не хочу, не хочу». Я не выдержу!»
Микаэль замотал головой и попытался слабыми пальцами вытащить из локтя трубку капельницы.
«Где ты был так долго, Микаэль? Где ты жил? Где прятался? Тебя держали в заперти или...»
«Я не знаю. Не понимаю, о чем вы говорите».
«Ты устал, и у тебя жар», — тихо сказал комиссар. «Но все же попытайся вспомнить».